Как мы вместе называемся? Христиане. Если локализовать, привязать географически, как мы вместе называемся? Географически, если привязать. Церковь, церковь, гемайнда, да, община. Давайте поразмышляем о церкви. Церкви Божией не в плане вселенской, а церковь Божией в плане, вот, скажем так, в Лейпциге. Вот есть община такая по нашему адресу, вот мы поразмышляем о себе. Почему это важно? Почему важно понимать, кто я есть, что я есть, часть чего я являюсь, что мне делать, чтобы быть реальной частью вот этого такого, такой сущности. Не так давно у нас проходил альфа-курс, и брат Эдуард готовил тему эту церковь. Ну, он не привязывался конкретно к общине, но в принципе церковь была тема. К сожалению, в этот момент я простоял в пробке недалеко от Магдебурга, поэтому я не присутствовал, к сожалению. Но знаете, вот когда в воду, в море, в реку, в озеро бросаешь камень, и потому какие волны идут от этого камня, можно потом, даже не заметив, какой камень бросили, можно понять, насколько большой камень. Маленький камень, он порождает небольшие волны, круги такие расходятся от места падения камня. Если большой камень падает, срывается со скалы или еще как-то, то, соответственно, и волны идут больше. И вот проповедь, любую проповедь легко оценить по долготе ее существования. Если она существует там 5 секунд после того, как она завершилась, то это слабенькая или никакая проповедь. Если она существует день-два, это уже посильнее. Ну, например, проповеди апостола Павла мы можем оценить хотя бы потому, что они существуют вот уже 2000 лет. И еще сколько Бог позволит земле существовать, и проповеди эти будут существовать. Они записаны в Библии. Бог положил так, что это образец учения. Ну, не только апостола Павла, но в данном случае я о нем, как о примере. И вот та проповедь из альфа-курса, она послужила определенным размышлением, породила смыслы в сердцах, и потом я понял, что она была продуктивна, она была хороша, потому что она потом породила идеи в других сердцах, и мы обсуждали уже позже, какие можно вещи внедрить в нашей общине и так далее. То есть она имела продолжение, это очень хорошо. Я вспоминаю один пример, был свидетелем одного примера, была бабушка-христианка, и у нее жил молодой студент, христианин. Церковь была большая, и в церкви была такая хорошая традиция, она хорошо реализовывалась. По субботам служение вела молодежь. Вот такое служение, как у нас сегодня, воскресенье, но по субботам такое же служение проводила, но проповедовала только молодежь, ну то есть молодые люди, там 19, 20, 21, вот, чуть старше, чуть моложе. Все проповеди говорила только молодежь, пела, песни готовила, то есть полностью служение проводила молодежь. Был такой период удачный, в той церкви было много ревностной молодежи, молодежь была интеллектуальна, проповеди были очень интересные, и старшие люди с большим даже удовольствием ходили в субботу вечером, в субботу на служение, чем даже в воскресенье. Вот такой некий дисбаланс. Это нехорошо, но так было. И вот однажды эта бабушка, этот вот молодой студент, который жил у нее, они вернулись со служения, и бабушка ему говорит, ой, ты сегодня так хорошо проповедовал. Ну, парень оказался бойкий, вначале растерявшись, когда, знаете, тебя хвалят в глаза, это не так, наверное, легко. И вот он, не имея что ответить, он говорит, спросил ее, а о чем я проповедовал? И бабушка задумалась, говорит, ой, не помню, но было интересно. Понимаете? То есть проповедь этого парня молодого, может, она была хорошая, не знаю, но она просуществовала там 20 минут. То есть эмоционально бабушка запомнила, что было как-то так приятно, интересно, но смысл и проповедь ушла как молоко в песок, понимаете? То есть, вероятно, она была не в чем-то несовершенной, эта проповедь. Она просуществовала недолго. Поэтому нам важно, чтобы наши слова, наше общение, оно имело определенную историю. Просто оно не заканчивалось сегодняшним днем. Я хочу прочитать слова Иисуса Христа. У нас в жизни бывают события, когда слово сказанное, оно остается надолго-долго. Бывает, мы говорим, может быть, и важные вещи вкладываем, особенно это там, когда с детьми общаемся, но оно заканчивается очень быстро, дети выходят и забывают. Мы печалимся, ну почему я тебе 2-3 раза сказал, а ты не понял? Но бывают моменты, ну, например, когда там родители отправляют своих детей в новую жизнь, дети создают семьи, и родители хотят вот за эти последние дни много-много наговорить, чтобы дети не совершили ошибок. Но на самом деле это почти бессмысленно, потому что если вы там десятки лет до того детей не научили быть в семье здравыми, строить семью, созидать, быть терпеливыми, нести на себе семью, то ну, за последние 2 дня как бы... Но тем не менее мы стараемся. Но Иисус мудрый строитель. Он не такой, как мы, он учил своих учеников в течение 3,5 лет, много вкладывал разными, я просто поражаюсь, как он создавал условия буквально. Тут он теорию рассказывает, тут он им в практику внедряет, в какой-то момент он просто посылает им силу, они еще недостойны были принять эту силу, он дает им на время силу, идите исцеляйте, понимаете, вот интересный момент. Он дал им такую практику. Они шли, молились и исцеляли людей. На них присутствовала в тот момент сила Божья. И вот когда он уже все, подошло время Иисуса отойти к Отцу Своему, он им говорит несколько важных слов. Я хочу прочитать Марк, Евангелие Марка, 16 глава, 15 стих и 16. Вот если вам если захотите дома вспомнить первый стих, который читался сегодня на второй проповеди, то это... 16:15. Вот Евангелие Марка 16:15. До того, как прочитать, я хочу сказать, что это Евангелие, которое было написано первым, самое раньше. Несмотря на то, что оно стоит в Евангелии вторым, на втором месте, сначала Матфея, потом Марк, но написано оно было раньше всех других Евангелий. И вот здесь слова Иисуса звучат так. Мы просто эти же слова потом будем читать у другого евангелиста. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Я слышал разные проповеди, такая сущность, духовная сущность, как церковь, рассматривается с разных сторон. И действительно, накрыть, суметь вот этот смысл в одной проповеди, да хоть и в 10, изложить не так-то легко и, может быть, практически невозможно, потому что церковь в разных ситуациях выступает в разной роли. Где-то церковь – это больница. Люди приходят, и они должны там исцеляться. Где-то церковь – это такая крепость, форпост. Допустим, я вот, когда у меня первая ассоциация моей детской церкви, куда я ходил, это такая крепость была. И тут вопрос не в географии, где она там находилась, вопрос в том, что в тот момент в государстве была такая ситуация, что церковь вынуждена была обороняться, потому что иначе бы ее растоптали, уничтожили. Еще масса вариантов. И, соответственно, масса служений, которые должна нести церковь. И вот тут Иисус говорит, а может быть, первом, самом важном служении. Идите и проповедуйте людям. Церковь, если церковь хочет быть живая. Понимаете, люди придумывают себе разные конструкции. Я почти 30 лет христианин, и уже такого насмотрелся, навидался, что ну просто можно долго-долго-долго рассказывать, как люди придумывают. Вот они создали какую-то общину, и это зависит от идеологии первого, второго лица, вот, групп лиц, которые возглавляют. И церковь может себе неплохо существовать, там, поклоняться одному, второму человеку. То есть вера христиан направлена не на служение Богу, не на веру в Иисуса Христа, а на личность. И церковь существует, может даже евангелизирует, а может и не евангелизирует, но Иисус создал свою церковь. Иисус создал церковь не имени какого-то другого человека, а свою. И мы называемся христианами. И вот первое задание, которое Иисус дал нам с вами, идите проповедуйте. По-другому быть не может. Каждому из нас, вот поймите, это слова Иисуса касаются меня и каждого из вас в отдельности. Это то, что мы в принципе должны делать. И с другой стороны, если я познал жертву Христа, если ощутил на себе благоприятное воздействие Его на своем сердце, я не могу не рассказать другим. Конечно, наверное, не надо уподобляться неразумным людям, когда люди буквально бросаются на других с проповедью Евангелия. От них уже просто люди убегают, когда видят приближающегося человека, они понимают, о чем он будет говорить, и просто убегают. Эта навязчивость, она неуместна. Но когда вы чувствуете, когда вы там дома с кем-то беседуете, когда вы где-то общаетесь с кем-то, с соседями или еще, и чувствуете, Бог даст вам это, если вы будете взыскивать это служение, Бог даст вам эту потребность. Ощутить потребность, не потребность, а свойство, качество, потребность, качество ощутить потребность друг в другом человеке. И когда вы будете общаться, то вы почувствуете, что этот человек сейчас нуждается в том, чтобы вы ему сказали о Христе. Не забывайте об этом. Если в этом служении, это служение, это Бог, Иисус поручил каждому из вас, из нас иметь это служение, мы можем превратиться в врага Бога. Вспомните апостола Павла, тогда он еще не был апостолом Павлом, тогда он был просто Павлом. И вот какое-то у него свое было представление о служении. Он очень активный был, очень ревностный человек, был образованный. И вот он в своей ревности дошел до того, что он там убивал христиан. Он считал, что он правильно поступает. При этом он проявлял очень серьезную инициативу. Он пошел, взял бумаги для того, чтобы ему разрешили идти в другой город и там убивать христиан. И вот на пути он идет, ничего не, у него там охрана, все хорошо, он это все продумал, проработал. И вот он идет по пути, и в какой-то момент его свет осиял, и он слышит голос. Что-то происходит. Другие люди видят свет, но не слышат, что. Ему голос говорит: «Павел, а что ты делаешь? Что вот-вот-вот?» А он не понимает. Нет источника голоса. Кто-то говорит, он говорит: «Кто ты, Господи?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». И вот это та ситуация, когда потом Бог дает определение ему этому действию. Он говорит: «Тебе трудно идти против рожна». То есть он идет против Бога неестественным путем. Он придумал себе что-то, и делает так. И вот мы в нашем христианской жизни, мы можем тоже так, знаете, уверовать в Христа и себе так сидеть удобно на диванчике, не особо проповедовать. Оно не всегда комфортно, я могу по себе сказать, не всегда комфортно вступить в контакт с человеком, рассказать о Христе и так далее. Это как бы ты врываешься в частную область человека. Но Иисус сказал: идите и проповедуйте. Мне иногда печально, печально слышать, я иногда спрашиваю, вас спрашиваю, там, других людей спрашиваю: «А как там ваша родня? Как?» «А я не знаю». «Подожди, как? А твоя же родня неверующая?» «Да». «Ну а как ты не знаешь? Ты не звонил или не звонила близким?» То есть мы, христиане, хотим, чтобы наши близкие уверовали, но мы даже не интересуемся ими и их делами. Кто-то должен пойти, позвонить, попроповедовать. Они уверуют, мы будем радоваться. Не бывает так. Я видел много слез матерей, которые молились за своих падших детей. Это, знаете, вот я не знаю, как так бывает, но так получается. Некоторые просто как, ну, уже сын наркоман, там, алкоголик, мы, ну, как молимся, да, мы молимся, а некоторые матери просто убиваются. И Бог, видя это стремление, старание этих матерей, Он отвечает им. Их дети, иной раз, я знаю несколько историй и даже, ну, в христианском фольклоре есть, в христианских песнях, в стихах есть эти истории про матери, когда сын приходит на могилу матери и кается. Молитва, понимаете, опять же, мы можем тот же самый критерий, как проповеди, внести. Молитва имеет определенную историю, долготу. Или она закончилась сегодня. Некоторые проповедники иногда говорят: я проповедую, я чувствую, что моя проповедь выше потолка не уходит. Все, Бог как-то накрыл церковь грехом или чем-то, ну, я не достигаю. Точно так и молитва, она может выше потолка не уходить. Но наши молитвы, если мы действительно ищем, вот это служение поиска, поиска душ, которые нуждаются в Боге. Почему мы должны искать эти души? Это ведь не реклама МВ или, знаете, сети есть такие. Почему это надо делать? Почему Иисус послал учеников, нас с вами послал для того, чтобы люди имели возможность спастись? Собственно, в моей фразе уже есть ответ, чтобы люди услышали, потому что человек живет 70 лет, пока 20-25 лет человек еще здоров и не особо ощущает вот приближение ада. Но когда человек уже там 60-70, уже становится понятно, что вот там зубы повыпадали и новые не вырастут уже. Там как что-то уже печень барахлит, сердце уже не такое крепкое там или еще. И постепенно вот это дыхание, жаркое дыхание ада, оно постепенно начинает прикасаться к человеку. И кто-то, конечно, раньше, есть люди, которые в молодом возрасте осознали необходимость служения Богу, необходимость спасения. Некоторым надо вот прийти уже к такому моменту, когда руки отпадают, ноги отпадают, и только тогда человек начинает понимать, что надо взыскать Бога, чтобы иметь вечную жизнь. Некоторым и этого мало. Но вот кому как, мы не знаем. И Бог хочет, чтобы мы пошли и рассказали людям о том, что Он есть вечный, о том, что Он послал Сына Своего для того, чтобы мы с вами спаслись. И вот если я это не делаю, если я ленивый, если мне интересно что-то другое, что не является столь важным, у меня есть куча хобби, благодаря которым я провожу интересную жизнь, а я не евангелизирую, то я противник Бога. Иисус послал учеников и сказал, иди, ничего вначале Он не сказал, только вот самое первое, самое основное, идите и проповедуйте. Я хочу прочитать место Писания, чтобы это не было голословно, прочитать место Писания, которое подтверждает, что ученики так и делали. Деяния, 2 глава, 38 стих. Деяния, 2 глава, 38 стих. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Смотрите, Иисус сказал ученикам, вы должны идти и проповедовать. Проходит там пару месяцев буквально, и Петр выполняет это в реальности. Тут результат, можем даже, ибо нам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами, смотрите, как Петр действует, и другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И просто невероятно. 41 стих. Закрывайте уши, закрывайте глаза, потому что не соответствует нашей реальной жизни, как у них тогда было. Смотрите, как они евангелизировали. Какой результат? 41 стих. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Как вы думаете, в Лейпциге есть всех вместе христиан, если посчитать 3000? Сомневаюсь, да? За один день 3000. Проповедь Петра, евангелизация. Он выполнил все-навсего слова Иисуса Христа. Церковь не может расти без проповеди. Конечно, есть люди, которым Бог дал, может быть, больше дар в этом плане. Дар проповедовать, евангелизировать. Есть люди, которым меньше. Но, смотрите, то, что Бог ни у кого не забрал, тех, кто уверовал в Него, это проповедь через жизнь. Если Бог в вашей жизни не решил ваши проблемы, и люди рядом, живущие с вами, видят это, будете вы день, будете два, месяц, год, 10 лет проповедовать, толку не будет. Самая основная проповедь – это ваша жизнь. Если, безусловно, каждый из нас испытывает какие-то сложности, какие-то проблемы в жизни, но если мы их преодолеваем с помощью Божьей, если эти проблемы не разносят нас, не уносят нас, я знаю, в психушку или еще что-то, то это видно для других людей. То есть проповедь посредством нашей жизни. Если вы хотите, чтобы ваши дети пришли в церковь, покажите это своей жизнью. И дополните это словами. Петр так делал, то, что Петр проповедовал, он так жил. То есть важно в этом служении евангелизации не быть противником Богу, не идти против вражна. Мы можем, ничего не делая, идти против вражна. Если мы хотим, чтобы церковь развивалась, чтобы церковь росла, пожалуйста, трудитесь в этом плане. Вы придете домой. Это не задание, это просто пожелание поразмышлять. Придете домой, проанализируйте, в чем мы недорабатываем. Я говорю «мы», потому что не хочу себя исключать из этого списка. В чем мы недорабатываем? Может быть, среди наших близких мало мы проповедуем. С них надо начать. Я как-то был свидетелем зарождения бизнеса. Я человек технический, инженерный, поэтому мне вот эти вот бизнес-дела, они немножко далековаты. Ну, как-то у меня родилась идея, и я пошел к руководителю, попросил у него инвестиций на реализацию этой идеи. Он говорит, хорошо, он мне этого не сказал, но я так понимаю, он это как опытный руководитель, он понимал, что я человек технический, бизнес для меня немножко другое. И он понимал, что если я буду это сам все делать, то это будет не очень оптимально. И он мне в команду добавил несколько людей из мира бизнеса. И мы попытались реализовать этот проект. И я в какой-то момент для себя удивился. Знаете, у меня там схема в головах, были, мы там товар берем, там продаем, там это в интернете реализуем, там все. И когда я стал, вот эти люди, которые опытные в бизнесе, они стали вот эти механизмы, шестеренки бизнеса закручивать, чтобы они начинали работать, я поразился. Они с элементарных, первый день они сказали, так, давайте там обзвоним, скажем своим друзьям, что у нас есть такой товар, вот давайте им предложим. У меня была идея накрыть всю страну вот этим бизнесом, такую сделать структуру, чтобы вся страна могла покупать. Они начали с малого. Второй день они еще дальше пошли, еще шаг, ну, может, это было не второй день, там, через неделю. То есть сначала они накрыли ближайших круг, предложили то. Кто-то что-то купил, кто-то не купил, но пошло. Потом они расширили круг и так дальше. Потом они обзвонили там в другой город, в другую область. И постепенно они вот как бы, как словно круги от камня, падающего в воду, они развивали это дело. И я понял, что я был не готов. Хоть у меня была идея, может быть, она была хорошая, но они вот так действовали. Точно так и евангелизация. Позвоните своим близким. Позвоните в субботу, перед служением, спросите, как дела. Как у вас там, как вы планируете воскресенье провести? У нас там воскресенье служение, может быть, придете, давайте я заеду за вами, подвезу там. Или если проблемы, я попрошу братьев привести. Вот так это действует. Не ждите, что придет апостол Павел или Петр, один раз попроповедует, и 3000 ваших детей сразу покаятся. Не ждите, делайте. Это ваши дети, это ваши близкие. Дальше там соседи, дальше коллеги, друзья на работе. Вот все очень просто, но это надо реализовывать, это надо, чтобы мы делали. Если мы хотим, чтобы церковь развивалась, если мы хотим испытывать благословение Божие, Бог не будет давать нам, если мы не будем трудиться. Это вот, ну, вот такой закон. Смотрите, Петр пошел и проповедовал. Это первая и одна из основных ролей церкви – евангелизация. Потому что, поймите, люди рядом гибнут. Для меня, чуть больше 3 лет в Германии, я в шоке. Я всегда, ну, относился к этой стране с уважением, есть причины на то. Но я понимал, что в мою страну, в мою родину, где-то процентов 50 христианства пришло из Германии, несмотря на то, что расстояние достаточно большое. И вот я как-то так понимал, что это колыбель, такое христианство для моей страны. И когда я приехал сюда и увидел этот разврат, который вокруг, я просто в шоке. А ведь институты христианства, они присутствуют. Официально они присутствуют, много церквей, люди платят из своих зарплат, официально государство сделало такую структуру, платят взносы церковные. Ну, кто не хочет, не платит, но в принципе. То есть официально присутствуют эти институты, а духовно их нет. Люди идут в погибель, люди живут незаконно, в браках живут, однополые браки и так далее. То есть разрушены. Почему? Потому что нет слова здравого, нет здравого учения, или оно есть, но оно очень маленькое. Пойдите, расскажите этим людям. Помните ситуацию, когда пришли ученики к Иисусу и говорят: «Иисус, есть проблема, вокруг тебя тысячи людей, уже поздно, они голодные, их надо как-то накормить». Они привыкли, что Иисус решает все проблемы. И вот они пришли, ну правильно сделали, они пришли к Иисусу, и Он им предлагает, как решить эту проблему. Помните, что Он сказал им? Помните, где он сказал найти ресурс, как решить эту проблему? Он говорит, вы дайте им. Да, вы дайте. Понимаете, они идут к нему, говорят, ну, они же привыкли, он-то всегда кормил. Он говорит, вы дайте. И они в шоке. И я вам сегодня говорю, вы дайте этим людям. Да, можно сказать, что надо какого-то богослова образованного, который закончил университет по теологии там и так далее. Нет, друзья, вы дайте. Ваши слова могут быть значительно мощнее, если они приправлены верой, мощнее, чем слова богослова или теолога, если там нет веры. Мы знаем такие явления, да? Вы пойдите и дайте. Подумайте, пожалуйста, то, что я сейчас говорю, исходит из сердца. Потому что один человек может одно сделать, а 10, 20, 30 человек может другое. Подумайте, понуждайтесь, будете сегодня молиться вечером долго, задайте этот вопрос Богу. Господи, вот был такой призыв на проповеди. Я не очень понимаю, как я могу это сделать. Приведи, пожалуйста, мне людей, которым я могла бы или мог бы рассказать о Христе. Приведи. Ты видишь, я, может, пыталась моим близким или пытался моим близким говорить, ну как-то так, как об стену, все отражается. Дай мне мудрости, какими словами сказать, чтобы моя проповедь имела значительно более долгую историю. Как мне это преподнести? И еще более глубокая просьба. Господь, дай мне мудрости, каким быть христианином, чтобы мои слова доходили до людей. Это важный момент. Мы переходим к второй части важной. Я повторяю, это даже не пытаюсь сегодня накрыть все предназначения церкви. Мы только будем о двух говорить. Это же место, которое мы прочитали из Марка, я хочу прочитать из Матфея, 28 глава, 19 стих. Матфея, 28 глава, 19 стих. Это то же самое событие, но словами другого человека, то есть как он услышал. Итак, идите, научите все народы. Там сказано, идите, евангелизируйте. Тут идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И дальше, то, что является важным во втором предназначении для церкви. Уча их, 20 стих, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сие я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Это то, что церковь должна в любом случае делать. Когда люди, понимаете, как бы я хочу немножко приоткрыть изнутри картину. Когда мы здесь сидим, я уверен, что каждый, почти каждый, может, за редким исключением, с утречка посмотрел на себя в зеркало, посмотрел, как хорошо одеться, чтобы ну, прилично быть, и это правильно, пришел в церковь. Мы сидим одни. Но когда люди приходят на исповедание, когда они раскрывают свою душу, то иной раз поражает глубина трагедии человеческой. Я уверен, что с каждым из вас, если поговорить о пережитых моментах в жизни, то вы много о чем можете рассказывать про боль вашу. И вот в свое время, имея эту практику прикосновения к исповеданиям, я был поражен глубины или частоте трагедий человеческих. Сколько люди переживали в своей жизни унижение, надругательство, женщины, будучи еще молодыми девушками, сколько переживали, не только женщины, мужчины, парни, тоже унижение в своей жизни. И вот эти люди приходят, мы с вами приходим к Иисусу Христу с болезнями. Эти болезни нередко имеют долгую историю. Человек, пережив однажды, когда-то я, трудясь с молодежью христианской, для себя сделал такой закон, что переходный возраст, не сделал, а вывел такой закон. Переходный возраст – это тот возраст, который человек однажды переживает, а потом всю жизнь за него расплачивается. То есть вот это такой сложный период, понимаете? Человек формируется, тело формируется, дух формируется, душа формируется, характер формируется. И вот человек, пережив трагедию в юности, потом может эту трагедию, кто-то пережив, и она как-то так все-таки не сильно влияет на жизнь, а кто-то пережив однажды, потом всю жизнь расплачивается. Ребята, которые в результате каких-то семейных катаклизмов не видели, как правильно строить семью, они, как правило, потом и не умеют семью построить. Люди живут до старости, так и не понимают, что то, что они строят, это вообще не семья. Отношения с человеком. Люди в юности, в молодости, пережив жесткое отношение по отношению к себе, потом по отношению к другим так же само себя ведут. И много-многое другого. Я уже не говорю о таких там явлениях, как сексуальное надругательство и так далее. И когда ты беседуешь с этой душой, Бог приводит вот это израненное сердце, и ты понимаешь, что твой человеческий ум, что он может сделать? Вот оно должно прийти к Иисусу, это сердце. И церковь – это такое место, где вот это сердце приходит, может быть, даже без подробностей, не должны все знать подробности жизни, но эта жизнь должна исцеляться, понимаете? Ну вот давайте возьмем пример фрукт. Абрикос. Вот Бог сделал так этот закон, чтобы вот когда зарождается косточка, в конце концов эта косточка потом произведет новое дерево. Но косточка сама не растет на дереве. Она обернута во что-то, да? Вы знаете, да? Вот то, что мы едим, когда оно созреет, оно вкусное. Но на самом деле я не знаю, была ли это конечная цель Бога, чтобы мы съели эту мякоть от абрикоса. Почему-то я думаю, что Бог вот это вот мякоть сделал для того, чтобы косточка созрела и дальше дала новый плод. По-другому косточка не созреет. По-другому человек не может исцелиться. Человек израненный внутри, он, может быть, одевается хорошо, мы не видим, что у него внутри. Вот он приходит к Богу, он не исцелится, если не будет вот этой вот мякоти церковной, понимаете? Мы являемся вот этим хранилищем или то, что сохраняет эту косточку для того, чтобы она созрела и дала потом плод, новое дерево произросло. Вот это миссия церкви, суметь быть вот этой, не просто отпасть от косточки и пусть растет себе, она не вырастет. Она вот, я не знаю, я интересовался, наверняка и вы вот пробовали, когда еще зеленая, совсем абрикоса, разламывать ее, то там косточка, она мягкая, она вот если ее бросить в землю, она не даст новое дерево. Надо, чтобы эта мякоть созрела, надо, чтобы эта косточка была сохранена. Точно так и церковь, это вот когда-то Бог исцелил вас, вы должны помочь Богу исцелять других людей. Вы должны обернутесь в любовь. Помните, какой признак, что мы есть истинная церковь? Скажите, пожалуйста, я расстроюсь, если вы не скажете. Почему узнают, что вы истинно дети Божьи? Еще раз. Если любовь между собой. Ничего, знаете, есть выставочные церкви. Есть такой великий русский писатель с украинско-польскими корнями, Гоголь, и вот у него есть произведение «Мертвые души». Там есть такой человек Манилов, один из... Еще раз? Персонажей, да. Один из персонажей. Вот его особенность там, ну, Гоголь мастер души человеческой описывает. Вот его такое, ну, как бы особенность этого человека, что первые несколько там минут, часов, когда с ним люди знакомились, он выглядел в глазах этих людей как очень интеллигентный, очень образованный. У него там книжка лежала открытая, все понимали, что он начитанный и так далее. То есть он такое впечатление о себе производил. Но потом, когда чуть-чуть дальше люди общались, понимали, что это все витрина. Эта книжка всегда открыта на одной и той же странице. Она год назад была открыта на этой странице и через год будет открыта. То есть вот он такой человек. И церкви бывают такие. Когда ты попадаешь в них, тебя обволакивает, тебе кажется, любовь из всех углов церкви просто фонтанирует. Но потом, когда ты проходишь, понимаешь, что это любовь там на 2-3 часа во время служения. А дальше как-то все разбежались по норам и все. Так тоже не должно быть. Но любовь должна между нами быть. Смотрите, получается, мы должны не столько тому человеку должны проявлять любовь, которая приходит, а между нами иметь любовь. И когда человек попадает в эту среду, в эту мякоть, в этот абрикоса, он начинает развиваться. Эта косточка начинает развиваться, начинает созревать, и в конце концов произойдет потом дерево. Если эта любовь есть между нами. Я хочу прочитать, смотрите, мы прочитали из Марка последние слова Иисуса и посмотрели, как апостолы реализовывали вот это дело евангелизации. Сейчас прочитали из Матфея вот эти же слова Иисуса. И буквально это же место, где мы читали об апостолах, стихом ниже. Будем смотреть, как Петр и другие апостолы реализовывают вот эту заповедь. Это вторая глава Деяния. Мы читали вторая глава Деяния с 38 стиха. Да, Петр же сказал, покайтесь. Опять это же вторая глава, но немножко ниже 42 стиха. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось пред апостолами в Иерусалиме». То есть эти люди, оказавшись в церкви, они оказались в учении. По-другому быть не может, потому что часто люди привносят с собой целый багаж проблем и не готовы оставлять эти проблемы. Они думают, что так как они в семье ведут себя, скажем, жестко, грубо и так далее, можно так в церкви себя вести. Так как с друзьями они себя ведут, можно и в церкви. Церковь – это другое, совершенно другое. И вот здесь эти люди, оказавшись, покаявшись у апостолов, День и ночь буквально они пребывали в учении. Они учились, как быть христианами, как быть спасенными людьми, как спасаться, как других спасать. И они пребывали в учении. Вот эта миссия, вторая миссия церкви. Без этой миссии смысл евангелизации, евангелизация теряет смысл. Потому что, ну, привлекли мы людей. Что дальше? Что дальше? Мы не научили, мы не объяснили. И дальше пройдет месяц-два, и мы все перессоримся. Потому что мы не пребываем в учении Христа. Вторая цель это учение. Мы должны жизнью нести, словом, проповедью рассказывать людям, уже покаявшимся людям, что есть такое церковь, что есть такое христианин и как следовать Христу. Я как-то познакомился с одним молодым человеком. Это семья была молодая, даже не столько молодой человек. Они пришли к нам в церковь. Внешне такая симпатичная, спокойная семья, такой интеллигентного вида. Получилось так, что ну, церковь была большая, я с ними практически не общался, знал, вот есть там вот такая семья и все. А потом один брат, служитель, нас позвал помочь ему немножко дома там что-то построить. Позвал молодых ребят, я уже не помню, там человек 10 нас было. Мы трудились, и за этим трудом я познакомился с этим парнем. И когда он сказал, что он бывший спортсмен, я был удивлен. Я говорю, а чем ты? Он как-то так спокойный, знаете, спортсмены как-то так, ну, выглядят по-спортивному. А он такой в очочках, интеллигентный парень, плеч, косая сажень в плечах, нет, отсутствует. Вот просто такой интеллигентный парень. Я говорю, а чем ты занимался? Он говорит, морским многоборьем. Ну, это когда несколько видов спорта вместе, они там плывут, бегут, гребут, стреляют там и всякое такое, а потом это все собирается, и вот кто это все вместе взятое лучше сделает. Причем там есть просто многоборье, есть морское многоборье. Я говорю, а какие твои успехи? Он говорит, ну, я входил в сборную страны. Тут я еще был удивлен. То есть он там ездил на чемпионат мира, то есть, ну, высоких достижений. Я говорю, так а как ты стрелял? Ты же в очках. Он говорит, так лучше всех. Я говорю, а как? Он говорит, я просто спокойный по характеру. Мне вот я там, когда брал винтовку, и мне нервы мне, наоборот, мои помогали и так далее. И мы дальше стали с ним говорить. И он говорит, ты знаешь, вот если бы я служил Богу, а он, ну, может, там полгода уверовал, как, не так много. Если бы я служил Богу так, как я занимался спортом, я бы уже был там пророком на уровне Илии. И вот это очень часто так. Мы тратим много сил на многие разные вещи, хорошие вещи. Ну, я не говорю, что то, что он занимался спортом, это плохо. Это, наверное, как-то кормило его там и так далее. Но почему часто Бог в пренебрежении? Ведь речь идет о вечной жизни. Почему мы не готовы учиться в церкви, исправляться, исправлять наши дела? Я знаю, что это тяжело. Это тяжело. Характер исправлять, слова сдерживать. Но мы должны это делать. Иначе мы не спасемся. Мы не должны идти против рожна. Мы должны учить других людей так делать тоже. Подумайте, и Бог часто приводит в церковь людей колючих. Часто бывает так, что церковь евангелизирует, но не способна понести этих людей. Ай-яй-яй, человек пришел в грязных штанах. Ай-яй-яй, человек пришел с каким-то вредным характером. Дорогие друзья, вспомните, какие вы были. Или какие бы вы были, если бы вы оказались в его ситуации или ее ситуации. Церковь должна способна понести грешников. Молитесь об этом, чтобы Бог дал сил. Бог не даст нам людей кающихся, если мы не будем способны понести. Если мы только способны понести профессоров и так далее, то не слабое ли мира сего Иисус избрал? Церковь должна способна понести терпением, мудростью, любовью. Это не значит, что мы должны покрывать все и вся и не делать замечания, когда люди приходят распоясавшиеся. Это не значит так. Но первое, то, что первый рефлекс, который должен проявляться, у нас есть рефлексы. Это то, что выстреливает или реагирует в нас даже до того, как наша голова успеет сказать «делай так». Первый, это рефлексы. И вот первый рефлекс, который должен сработать в церкви, это любовь. Дальше, если мы видим, что человек не исправляется, если человек не признает своей необузданности, дальше там беседы и так далее, может быть, апостол говорит, о них спасай страхом, других увещеванием. И так и сяк надо иметь мудрость спасать. Но церковь должна принести для людей первый рефлекс, первое, что церковь должна показать, это любовь. Подошло время нам молиться, можно было еще долго говорить, но я надеюсь, что сказано достаточно, и первый брат тоже много интересного говорил, сказано достаточно для размышления. Для того, чтобы закрепить немножко то, что говорилось, какая была просьба к вам всем сегодня вечером, что сделать? Это вопрос. Что вечером мы все должны сделать? Это помолиться с анализом, с просьбой к Богу, как мы можем больше участвовать в евангелизации, где кому попросить у Бога, чтобы Он привел к вам таких людей. Если вы не знаете, куда пойти, пусть Бог приведет. Это для Него не сложно. Но когда Бог приведет, то, пожалуйста, открывайте свои уста. Аминь. Давайте помолимся.